Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.07 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина, сегодня ведущий «Револьвера» Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин Васильевич, здравствуйте. Что-то случилось у нас. Вот сейчас будет все хорошо.
Евгения, добрый день.
Добрый день. Друзья, напоминаю, наши координаты сразу же для того, чтобы вы задавали свои вопросы Константину Симонову. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир. Телефон 7373 94 8. Также напоминаю, что у нас идет стрим на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нашей беседе и там. Все сообщения читаем, зачитываем, на все ответим. Ну, давайте начнем с, наверное, главного, с того, что случилось на прошлой неделе. Это, безусловно, в саммит Владимира Путина и Джо Байдена. На нем много чего обсуждалось, в том числе энергетические вопросы. Что бы самое главное вы выделили из того, что там обсуждалось?
Действительно, событие масштабное и имеет, безусловно, и энергетическое измерение, потому что не является секретом, что для нас энергетическая тема очень острая и болезненная. Соответственно, Соединенные Штаты в рамках противостояния с нами выбирают эти сюжеты для того, чтобы как-то нам насолить. И отсюда известная ситуация с «Северным потоком-2». Но на самом деле, да, и, собственно, то, что Соединенные Штаты до саммита делали относительно такие благоприятные заявления относительно «Северного потока-2», и Байден говорил о том, что уже русские фактически все построили, и поэтому нет смысла применять санкции. Но, правда, уже после саммита, как мы знаем, буквально вот в субботу Соединенные Штаты стали делать заявление, что готовятся новые
пакет,
санкции,
да,
чтобы мы не расслаблялись. Но я думаю, о «Северном потоке-2» мы еще поговорим. А вот помимо этого, на самом деле, мне кажется, что как минимум два сюжета заслуживают внимания. Один сюжет мы очень часто разбираем в рамках наших эфиров, поэтому, может быть, сегодня коснусь так вскользь, но просто обозначу его. Это сюжет, потому что связан даже с отсутствием чего-то. Но ведь всегда на таких встречах интересно не только то, о чем говорили, но и то, о чем не говорили. Я просто напомню, что вот когда готовилась встреча, были такие общие ожидания, что вот ключевой темой обсуждения будет климат. Байден провел тоже такой онлайн-саммит, Путин выступил, послание президента тоже было таким климатически выдержанным. Вот потом, собственно, через несколько дней Путин принял участие вот в этом саммите. И я уже видел такую экспертную оценку, что вот типа климат – тот сюжет, который нас помирит. Поэтому президенты, чтобы понравиться друг другу, будут говорить о климате. Но на самом деле разговор, судя по всему, был предельно прагматичный. Вот это касалось и вооружений, стратегической безопасности, немножко Украины. А вот тема климата, видимо, вот когда речь действительно идет о серьезных вещах, прагматичных вещах, видимо, президенты решили время на ритуалы не тратить, и о климате ни слова не говорили. А вот об Арктике, вот это как раз второй сюжет, говорили, и это как раз очень интересное заявление Путина после встречи, когда он сказал, что Россия и Соединенные Штаты являются арктическими странами.
Да, и одним из 8 членов Арктического совета, он об этом упомянул.
Да. И на самом деле ведь многие международники, ну, понятно, обратили внимание на то, что на этом саммите была еще одна страна, которая незримо там присутствовала, это Китай. И, в общем-то, давняя идея о том, что интерес Соединенных Штатов к нам во многом связан с интересом того же Китая к нам, опять же. Это напрямую, кстати, касается энергетики. Вы знаете, что Россия постоянно наращивает поставки энергоносителей в Китай. Если взять страновые поставки, Китай давно уже страновые, я имею в виду, не, вот, скажем, Европейский Союз как регион, а страны Европейского Союза, Китай давно уже крупнейший страновой потребитель нефти российской. По газу ситуация пока не такая, но уже работает «Сила Сибири-1», она набирает обороты, мы выйдем на 38 миллиардов контрактных, и обсуждается уже, проектируется даже «Сила Сибири-2», мы поставляем СПГ в Китай, то есть в этом плане я молчу про уголь. Хотя это тоже, в общем-то, чего молчать про уголь? Не молчу про уголь, мы тоже очень крупные поставщики угля в Китай, потому что, да, Китай на своем угле сидит, но и настолько мощное потребление, что и чужой потребляет. Так вот, собственно, и Соединенные Штаты тоже понимают, что Китай – их главная проблема в 21 веке. Эту проблему надо решать комплексно, и то, о чем говорил Трамп напрямую, что надо с Китаем бороться – и у Трампа поэтому был интерес тоже к России. Демократы, с одной стороны, говорили, что мы не торгуем принципами, поэтому мы с Россией договариваться не будем, но осознав здраво, в общем-то, вот эту ситуацию проблемную с Китаем, решили договариваться. И Арктика в этом плане тоже один из сюжетов с точки зрения нашего отношения к Китаю. Почему? Потому что у Китая достаточно серьезные амбиции арктические, это не является секретом. Они давние, но они, знаете, Китай так долго запрягает, но старается все быстрее и быстрее ехать, потому что в свое время Китай, вот когда делили Советский Союз, Украине достался один ледокол. Вот Китай его купил, переименовал, назвал «Красный дракон», это был первый ледокол, но дальше Китай запустил целую программу строительства ледокольного флота, и Китай исходит из совершенно другой политической философии развития Арктики, потому что вот о чем Путин и говорил, что вот мы предлагаем Соединенным Штатам, мы, кстати, давно действительно предлагаем пойти по простому принципу, вот есть арктические страны, вот вы сказали, Арктический совет, давайте мы, вот эти арктические страны решат, как будет управляться Арктика, какие будут правила игры в Арктике. Ну, назовем вещи своими именами, эти страны должны поделить между собой Арктику и заниматься Арктикой. И никого туда, идея такая, никого больше не пускать. У Китая, естественно, другая идея, он называет себя приарктической страной, и он говорит, что вот если Антарктида, как известно, достояние всего человечества, и Арктика тоже должна быть достоянием всего человечества. И тут, на самом деле, очень много возникает вопросов, но эти вопросы нам нужно задавать. Например, вот у нас очень активно говорят про развитие Севморпути, но при этом тоже возникает вопрос, Севморпуть, потому что особый статус правовой Севморпути обеспечивается Конвенцией по морскому праву, как известно, он 82-го года, и она связана как раз с тем, что мы обеспечиваем, то есть только Россия может обеспечить ледокольную проводку в ряде территорий Севморпути, но Китай вполне способен эту ситуацию, естественно, трактовать и в свою пользу, например, заявить о том, что на участке, там, где нет ледокольной проводки, Севморпуть должен являться, там, скажем, всеобщим достоянием, и на него должны распространяться общие принципы доступа судов к морским акваториям. Вот. И в этом плане, мне кажется, сюжет довольно любопытный, и вот с точки зрения действительно нашего шага навстречу Соединенным Штатам, мы говорим, друзья мои, готовы договариваться, понимаем, что ваш интерес к нам связан сегодня во многом как раз с китайской темой, но мы на некоторые вопросы с вами смотрим одинаково, даже гораздо ближе нам вы, Соединенные Штаты, несмотря на наши политические споры, нежели Китай. Вот Арктика как раз таким сюжетом является.
Тут довольно любопытно. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита заявил, что вот как бы успокаивает Соединенные Штаты и говорит, что озабоченности американской стороны, я цитирую сейчас, по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований, мы там ничего не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, просто восстанавливаем утраченную инфраструктуру. Чего опасаются Соединенные Штаты с точки зрения вот этой вот милитаризации именно в Арктике?
Ну, понимаете, тут тоже такая ситуация интересная. Соединенные Штаты опасаются милитаризации, но сами ее осуществляют. Поэтому это опасение из серии «давайте мы будем милитаризовываться, а вы не будете». Вот, то есть в этом плане сами Соединенные Штаты, понимаете, если бы они действительно ничего не делали с точки зрения наращивания военного присутствия в Арктике, я бы эту озабоченность осознал. Но они, безусловно, то есть все арктические страны, у кого есть на это потенциал, они пытаются усилить свое военное присутствие в Арктике, и мы тоже это пытаемся делать, там известна и практическая группировка. То есть в этом плане, ну, с одной стороны, я согласен с Путиным в том плане, что многие вещи, на самом деле, были сделаны еще Советским Союзом, по понятным причинам в 90-е годы нам было не до Арктики, и вот сейчас возвращение в Арктику возвращается, что возвращение в Арктику происходит, что в гражданском смысле, что в военном смысле. В гражданском смысле мы видим тоже ледокольную программу, строительство атомных ледоколов.
Базу МЧС хочет там устроить Владимир Путин, чтобы про базу МЧС он говорит.
Ну и военная база, то есть военное присутствие в Арктике, оно, безусловно, есть. В этом плане известно, что там и подлодки наши находятся в арктической зоне, но, опять же, собственно, такова сегодня, к сожалению, международная обстановка. Это реалии сегодняшнего дня. Увы, все страны осуществляют эту самую милитаризацию, включая и Соединенные Штаты. У них также есть военное присутствие в районе Аляски. Тут, в общем-то, нет в этом плане особо никакой тайны. Вот. Поэтому, увы, современная, еще раз повторяю, ситуация такова, что без милитаризации мы, увы, пока вот в данный момент обойтись не можем. Но если Арктика будет развиваться с точки зрения китайских взглядов на нее, ну, соответственно, будет еще и китайская милитаризация. Вот и вся разница. Поэтому наш принцип, еще раз повторяю, заключается в том, что страны арктические должны сами решать, самостоятельно решать судьбу Арктики, потому что это их регион, они там присутствуют, они там живут. Вот, потому что сейчас уже даже страны, где снега не видели, уже пытаются назвать себя арктическими и претендовать на кусок этого арктического пирога, следуя вот этой логике, что Арктика – достояние всего человечества.
Ну вот Леонтий пишет, необходимо России строить военную базу в Арктике, иначе ее построят китайцы. А Григорий из Питера также наш
телеграм... Об этом мы сказали,
да? Да-да-да. А Григорий из Питера также наш телеграм пишет, что президент сказал, что нам выгодно глобальное потепление.
Что-то я такого не услышал насчет того, что президент сказал, что нам выгодно глобальное потепление. Более того, в последние месяцы президент, если вы, конечно, про российского Григория президента пишете, как раз выступает с климатически такими аккуратными, даже позитивными тезисами. Он, наоборот, говорит, что... Даже наоборот, мне кажется, что Григорий неправильно услышал, потому что Путин сказал, что те, кто думают, что мы не заинтересованы в борьбе с глобальным потеплением, они ошибаются. Мы как раз страна, которая тоже весьма нуждается в борьбе с изменением климата. Поэтому лично я услышал Путина прямо противоположным образом.
Ну вот я вижу только за его заявление на питерском форуме, где он сообщает, что нет отдельного российского, европейского, азиатского или американского климата, у нас всех общая ответственность за современный мир.
О чем я
и
сказал.
Да.
О чем
вот
я сказал.
Это исключительно.
То есть, выступление на петербургском форуме, выступление с посланием, наконец, выступление, как я уже упомянул, на форуме, который организовал Байден. Все это есть на сайте Kremlin.ru. Читайте, Григорий, там действительно президент выступает как раз с вот такими, что называется, climate-friendly тезисами. И я, собственно, ровно с этого и начал. У многих поэтому сложилось ощущение, что климат станет нашим таким вот козырем на этих переговорах. Ну, в том плане, что ищем какую-то позитивную повестку. Байден – зеленый президент, и мы тоже такие зеленые, идем на саммит и говорим: господин Байден, вот мы тоже зеленые. Но сейчас, повторяю, президенты, как прагматики, время тратить на ритуальные разговоры не стали и перешли к прагматичной повестке. Но что касается вот все-таки того, что написал Григорий относительно потепления, такая, на самом деле, вот с точки зрения реал-политик, такого и циничного отношения к потеплению, здесь разные точки зрения существуют, выиграем мы или проиграем, опять же, вот если Россию отделить от судеб всего человечества. Ну, вы знаете, просто общая такая точка зрения, что глобальное потепление – это беда для всего человечества, это климатические беженцы там, и так далее. Вот, опять же, мы эти темы часто разбираем, и, я думаю, будем разбирать, и поэтому сегодня не хотелось там совсем уж в тему климата углубляться. Правда, мне кажется, что те же климатические беженцы, они не от климата бегут, а от бедности. А это все-таки чуть-чуть разные сюжеты, потому что многие на Западе проблему бедности, например, в Африке или в странах Азии связывают с климатом. На самом деле, я бы ее скорее связал с постколониальным наследием и с бедностью, которая не является производной от климата зачастую. Ну да ладно. Так вот, собственно, если отделить вот от этих климатических беженцев потенциальных и в целом там от вот, изменений, возникает действительно такой, такой дискурс. Вот с точки зрения циничного отношения, выиграем мы или проиграем? Вот еще раз повторяю, Путин декларирует, что мы тоже заботимся о климате. Вот плюсы потепления. Один из плюсов, я думаю, Григорий об этом и написал в контексте того, что мы с вами, Евгений, Арктику стали обсуждать. Но плюс, который легко может стать на самом деле минусом, о чем я сказал уже. Значит, повторю. Плюс в чем? Глобальное потепление может, ну, понятная идея, уменьшить толщину льда в Арктике. Потому что в некоторых местах толщина льда там трехметровая, и только российским ледоколом сегодня по силам справиться с этим льдом. Например, китайский ледокол вот сейчас не пройдет Севморпуть полностью в зимний период. Не пройдет. У него нет такой мощности продавить такую толщину льда, которая образовывается там в Карских воротах, например. Если будет глобальное потепление, соответственно, плюс, с одной стороны, в том, что навигация по Севморпути может стать круглогодичной без ледокольного сопровождения. Потому что вот у нас компания...
Но тогда мы лишимся монополии.
Вот да, вот о чем мы говорим. У нас компания «Новатэк», она, поскольку является сейчас одним из активных потребителей Севморпути, поставляет сжиженный газ. Вот она в прошлом году проводила такой эксперимент. Два метановоза шли без ледокольного сопровождения, вот, но... С одной стороны, прошли, с другой стороны, один из них пришлось очень долго ремонтировать во Франции. И в этом году компания «Новатэк» начала навигацию даже позже, вот, и ледоколы все равно там сопровождают на определенной части маршрута. Таким образом, аккуратно мы подходим к этому. Да, но вы абсолютно правы, если не будет льда на Севморпути, тогда возникнет вопрос, опять же, применения. То есть, еще раз повторяю, вот сегодня... Действительно, конвенция ООН по морскому праву распространяет на нас суверенное право на контроль над судоходством в зоне Севморпути. Это связано именно с необходимостью ледокольной проводки в ряде территорий Севморпути. Если мы гипотетически представим, что на Севморпути не будет льда, соответственно, никакой, как вы сказали, монополии уже у нас на эти акватории просто не будет. Так что тут тоже... Момент такой, и Китай там с удовольствием будет пользоваться этой артерией, но, правда, у нас же тоже есть там красивые планы нового Суэца, как мы будем зарабатывать на этом тогда, соответственно, да, на инфраструктуре, может быть, нам что-то и будут платить, но, как вы понимаете, там, в общем-то, особых доходов мы уже на этом не получим.
Мастер вас спрашивает, кто будет создавать инфраструктуру по длине всего севера морского пути и как она будет функционировать между собой?
Ну, хороший вопрос. Почему? Потому что, на самом деле, тут опять мы возвращаемся к советскому опыту. Почему? Потому что путь длинный, и действительно нужно создавать и порты, соответственно, по всей длине Севморпути, и, соответственно, железнодорожные подъезды к этим портам. По большому счету, ведь идея заключалась в том, что железнодорожные пути должны фактически дублировать Севморпуть для того, чтобы создавать возможность там, догрузки, перегрузки, подвоза необходимых товаров, выгрузки их. И это достаточно сложная логистическая история. Ну, на самом деле, понятно, что государство готово, там масса есть проектов, там и северный широтный ход, и масса чего другого. Ну, а сейчас, кстати, у нас, вы знаете, есть оператор Севморпути, это компания «Росатом», это как раз связано с атомными ледоколами, которые компания оперирует. Соответственно, есть Совкомфлот, оператор флота, в том числе, естественно, осуществляющего операции по Севморпути. И государство, которое, в общем-то, готово сегодня финансировать эти проекты. Но, опять же, все-таки у нас есть... Там всем известная задача выйти на 80 миллионов тонн ежегодного прохождения грузов по Севморпути. Уже сейчас 21 год, можно смело говорить, что на 80 миллионов мы не выйдем. Отсюда постоянные, кстати, идеи зачесть за Севморпути какие-то другие территории. Вот наши чиновники, люди креативные, когда они видят, что план не выполняется, они мастера что-нибудь придумать. Вот. Но вопрос не только в том, что план не будет выполнен, а вопрос в том, чтобы действительно все-таки сделать какой-то разумный расчет. Ну вот элементарная вещь, чтобы Севморпуть загрузить. Вот сейчас Севморпуть работает как? Наши суда, загруженные российскими грузами, это уголь, сжиженный газ прежде всего, идут в направлении либо в Азию, либо в Европу, а дальше они идут без всего. То есть в этом плане у нас, вот если вы посмотрите цифры, действительно, прогоны, например, грузов там из Китая в Европу или из Европы в Китай, ну там просто кошкины слезы, кошкины слезы. Вот а это вопрос инфраструктуры, действительно, в этом плане. Если мы не загрузим этот Севморпуть таким образом, да, чтобы не только мы свои грузы возили, никаких 80 миллионов там не будет и в помине.
Вот Михалыч об этом пишет, напоминаю, что у нас трансляция на YouTube идет, вот он пишет в чат как раз. Никто не хочет гонять много груза через север, так как через наши внутренние воды идет этот путь. И в любой непонятной ситуации наша страна скажет, а все, мы закрываем. Связано ли это с этим?
Михалыч, вот оно что, Михалыч, значит, мы ровно про внутренние воды России и говорили в начале. То есть, еще раз подчеркну, да, действительно, сегодня Севморпуть уже называл документы международные, как раз из-за вот этой ледовой обстановки считается внутренними водами. Но вы же тоже, Михалыч, наверное, понимаете, что это вопрос все-таки экономики. Ну, что значит закроем там путь, Севморпуть закроем? У вас есть, Михалыч, например, танкер, ну хорошо, не танкер, контейнеровоз, например, да, там с определенным там вместимостью. По большому счету, контейнеровозу все равно, как он пойдет, да, по Севморпути или там через Суэц, например. Ну, закрыли вы Севморпуть, ну, пойдет он через Суэц. Вот. В этом плане морские перевозки – это конкурентная вещь. Тем более есть железные дороги там, и другие виды транспорта. В этом плане, ну, можно, конечно, закрыть Севморпуть, там, выстрелить себе в ногу и лишиться доходов. Но я думаю, что это, ну, развитие... Вот мой тезис заключается в том, что все-таки то, что мы не можем пока выйти даже на достаточно такие скромные цифры, 80 миллионов тонн, заявленные в инаугурационных планах Путина, это не потому, что боятся, что Россия там закроет Севморпуть и возить мы не будем. Это связано прежде всего с экономикой, с отсутствием пока достаточной инфраструктуры, в том числе и ледокольной. Вот, и в этом плане можно гордо говорить о том, что расстояние, там, то есть, ну, число дней, который груз идет, скажем, из Китая в Роттердам, сокращается по Севморпути, но вот эти обстоятельства... Они пока тяжелым грузом давят на Севморпуть, который, конечно, используется далеко не на всю мощность. И даже вот эта история с Суэцем знаменитая, когда там тоже многие стали бить себя в грудь и говорить: «О, Севморпуть, второй Суэц». Кстати, мы так эту историю толком и не обыграли. Вот. А зря, я считаю, был хороший повод для пиара, но мы этот повод удивительным образом как-то, ну, грубо говоря, профукали.
Друзья, напоминаю, что сегодня ведущий программы «Револьвер» Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Мы продолжим принимать ваши вопросы. Присоединяйтесь к нам на трансляции на YouTube, присоединяйтесь к нам через смс-портал +7 925 48 94 8, в Телеграме говорит МСК-бот латиницей в одно слово, и по телефону 7373948. Через несколько минут впереди новости на радиостанции «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, сегодня отвечает на ваши вопросы. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Также у нас идет трансляция на YouTube. Можете задавать свои вопросы там. Вот, пожалуйста, Михалыч, его реплика. Он говорит, одна из причин, почему мы не ссоримся с Турцией окончательно, это то, что мы опасаемся, что они закроют нам Босфор.
Ну, Босфор, Дарданелл, действительно одна из проблем, потому что поставки российской нефти довольно активно ведутся через эти знаменитые проливы. Но на самом деле, Михалыч, мы, я думаю, с Турцией не ссоримся и по другим причинам, потому что Турция транзитная страна не только с точки зрения нефти, хотя я согласен с тем, что действительно фактор Босфора является довольно значимым, и для Турции, кстати, тоже серьезный источник геополитической силы, но при этом напомню, что у нас функционирует уже... Ну, первая нитка турецкого потока давно функционирует, на Турцию завязанная, а Вторая нитка турецкого потока тоже постепенно заполняется, потому что эта нитка дальше имеет продление через Болгарию, Сербию, так называемый Балканский поток, дальше в Венгрию. Собственно, я думаю, вы знаете, что уже начались поставки газа и в Болгарию через Турцию по турецкому потоку, и в Сербию с Нового года. Вот, ждем завершения сейчас достройки компрессных станций, вот буквально летом и на болгарской территории, и на сербской, и, соответственно, газ должен дойти до австрийского Баумгартена. Турция становится и в этом плане важной и газовой транзитной страной. Да, это тоже определенный аргумент, безусловно, в пользу того, что мы с Турцией отношения поддерживаем. Но вы знаете, отношения с Турцией, они вообще довольно интересны тем, что у нас в политике, я вот пример Турции привожу в том плане, что в политике у нас с Турцией огромное количество проблем, как известно, огромное количество. Это касается и Сирии, это касается и Курдистана, это касается сейчас и участия Турции в азербайджано-армянском конфликте в Нагорном Карабахе. Но, несмотря на это, в принципе, несмотря на вот эти политические трудности, тем не менее, бизнес мы с турками стараемся делать, и я в этом не вижу ничего плохого.
Читаем ваше сообщение, возвращают нас к Северному морскому пути. Кондуктор пишет: много чего нельзя перевозить севером, потому что там низкие температуры. Это так?
Нет, ну, слушайте, что вы боитесь,
то есть мы что говорим, да, курица замерзнет? Курица, да, видимо, об этом кондуктор пишет.
Вот, нет, ну, на самом деле, как вы понимаете, жара представляет не меньшую зачастую угрозу грузам, нежели холод, поэтому, как вы
вообще
понимаете,
в современном мире это какие-то проблемы?
Да нет, да. С точки зрения судоходства никаких особых проблем, конечно, не доставляет, так что в этом плане главное трудно. Нет, но если вы не имеете в виду, конечно, трехметровый лед, который вам надо преодолеть. А с точки зрения хранения, ну, конечно, современные контейнеры все эти вопросы снимают. И африканская жара в этом плане, когда вы Африку там огибаете, это не менее серьезная проблема на самом деле. Так что, в общем-то, не это главная сложность, что у вас там курица перемерзнет, когда вы через Севморпуть ее повезете.
ДВ нас вводит немного в сторону от нашей темы, но тем не менее он присылает вопрос уже не в первый раз, я его задам. На саммите обсуждали США союзное государство России с Белоруссией, и будет ли углубление интеграции? Мог ли Байден обозначить как красную линию для США вхождение Белоруссии в теснейшую интеграцию с Россией?
Ну, в любом сюжете есть энергетическое измерение, в том числе и в белорусском, но что касается обсуждения, я не слышал ни одного официального заявления, что тема Беларуси обсуждалась. Я не исключаю, что в каком-то там, да, теневом варианте она могла обсуждаться, но, честно говоря, думаю, что коротко. Даже Украина, которая точно обсуждалась, у меня возникло ощущение, что обсуждалась довольно бегло. Я уже сказал свое мнение, у нас есть такие серьезные темы, связанные с такими стратегическими вопросами безопасности. Мне кажется, что вот эти сюжеты были основными, в том числе и касательно вооружений, стратегической безопасности, кибербезопасности. То есть об этом основной разговор и был. А Украина та же, она ведь Соединенные Штаты интересует только как предмет для торга с Россией. Нам этот вопрос интересен, соответственно, что мы можем за это предложить? То же самое касается и Белоруссии, тем более, что Соединенные Штаты как-то особо белорусскую тематику не педалирует. А что касается, но тем не менее, вот как раз к вопросу об энергетике, вчерашняя новость, введены санкции в отношении российского бизнеса, и там, кстати, один из довольно крупных игроков нефтяных, Гуцериев, попал под эти санкции, ему несколько компаний в России принадлежит нефтяных, и попал он как раз за поставки нефти в Белоруссию, там такое, по методу Шерлока Холмса провели европейцы расследование, что, значит, в свое время, действительно, когда в свое время, это год назад, когда цены на нефть упали, ведь Беларуси известно, что она получает в рамках союзного государства нефть без таможенных пошлин. Но фокус в том, что там формула такая, что стоимость мировой нефти минус таможенная пошлина и плюс там определенная небольшая дельта, которую наши нефтяные компании включают. То есть Беларуси это, безусловно, выгодно, но наши нефтяники там тоже несколько долларов с барреля брали. Вот когда цена рухнула на Urals, и экспортная пошлина стала приближаться к нулю, у Лукашенко возникли проблемы, он поднял бучу, это еще до всех политических событий было, там как раз там избирательная кампания только шла, вот, и он потребовал от российских компаний, чтобы они значит, отказались от этой наценки и поставляли по тем ценам, которые Лукашенко устраивает. И вот единственная компания, которые согласились на это, были компании Гусырьевой. Соответственно, из-за этого он сейчас сказал: ага, значит, вы поставляли нефть, значит, вы друг Лукашенко, вот за это вы попадаете под санкции. Вот, собственно, в этом плане везде, конечно, и даже в белорусском сюжете энергетики много. Но с точки зрения перспектив кооперации, ну, вы сами понимаете, что с Лукашенко, мне кажется, очень сложно кооперироваться, на мой взгляд. Вот, человек давно играет вот в политику сидения на нескольких стульях, вот, поэтому посмотрим, что будет дальше. Сейчас, как вы знаете, мы активно кредитуем белорусскую экономику, в том числе и прямыми кредитами, в том числе и, вы знаете, что стройка атомной станции в Беларуси велась на исключительно российские деньги. Но и стоимость газа, вот в прошлом году, если, может быть, радиослушатели помнят, Лукашенко все время кричал, что цена на газ очень большая. Почему она была большой? Потому что в Европе цена на газ упала, действительно, в 2020 году просела. Там масса была причин, это связано и с теплой зимой, и с коронавирусом, и с тем, что ожидали, что не будет подписан контракт между Россией и Украиной, а он был подписан, и все запаслись газом в хранилище, и некуда было его девать в период теплой зимы. Короче, цена рухнула, а для Беларуси цена была установлена еще в 2019 году, и она была фиксирована. И она действительно оказалась дорогой. Лукашенко каждый день вопил, что дорогая, 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 дорогая. А вот сейчас цена-то осталась для Лукашенко. А в Европе цена вообще выросла радикально. И теперь Лукашенко, обратите внимание, ни слова не говорит. Потому что было бы, на мой взгляд, честно, если человек говорит: вот сейчас цена дорогая, значит, исправьте ее. Но когда дешево, то скажи: а вот сейчас цена что-то для меня дешевая, давайте вы мне ее повысите. Но тем не менее, он, конечно, этого не говорит и как-то вот делает вид, что все в порядке. Ну, мы тоже как-то эту тему в этом году не поднимаем, хотя цена, еще раз повторяю, на европейском газовом рынке ситуация в 2021 году изменилась просто радикально. И для нас тоже, мы резко наращиваем поставки в Европу, и ценник резко вырос, так что, в общем-то, у «Газпрома» год явно будет лучше, чем 20-й.
Политвера пишет в наш чат на Ютьюбе.
Политвера?
Да, так зовут такой ник у человека. Ага. Расскажите, пожалуйста, правда ли, что российские нефтяные компании отказались от поставок на «Нафтан» из-за санкций?
Была такая гипотеза, что действительно, когда первые санкции обещали, вот, в том числе под них попал один завод «Нафтан», а второй завод, соответственно, там два основных завода, как известно, в Белоруссии, соответственно, второй не попал, и была такая гипотеза, что наши компании санкции испугались и поставки прекратили. Но на самом деле вы же тоже понимаете, что мы 7 лет живем под санкциями, и наши компании живут под санкциями, и у нас тоже накопился довольно серьезный опыт борьбы с этими санкциями. Поэтому, конечно, Россия, если там будут введены самые жесткие санкции, Россия все равно не прекратит поставку нефти на эти заводы. Просто оформляться, скорее всего, там эти поставки будут там по-другому, через какие-то фирмы-прокладки, которые возьмут на себя этот риск. А вот дальше возникнет та самая коллизия, которая была, например, при строительстве «Северного потока-2». Вот первую нитку мы достроили уже. Так вот, я напомню, что Соединенные Штаты ввели санкции, например, против трубоукладочной баржи «Фортуна». Вот. А «Газпром» эту трубоукладочную баржу «Фортуна», хотя все понимают, что, в общем-то, понятно, собственно, для кого работает баржа и кому она принадлежала, он ее оформил на абсолютно там пустышку. То есть была создана компания, которая стала собственником этой баржи «Фортуна». И Соединенные Штаты против этой компании, я даже не помню, как она называется, ввели санкции. Ну и что? Значит, то есть баржа «Фортуна» под санкциями, собственник «Фортуны» под санкциями. А дальше, естественно, там наиболее радикальные европейцы стали задавать вопросы. Слушайте, ну это же очевидно, что баржа работает в интересах «Газпрома». Введите санкции против «Газпрома». А дальше возникает вопрос: а какие санкции ввести против «Газпрома»? Запретить «Газпрому» поставки газа на европейский рынок? И вот тут вопросы начались, потому что когда ты контролируешь треть рынка, ну, можно, конечно, там предположить, что против тебя введут санкции, но действительно, у европейцев возник вопрос, а как топливный баланс, газовый баланс, энергетический баланс сводить без российских поставок? И Соединенные Штаты не ввели санкции против «Газпрома», не ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG, а дальше то же самое будет и в ситуации с Белоруссией. Ну, можно там, скажем, провести такое там расследование, условно говоря, сказать, вот, значит, там компания какая-то российская продает нефть там какой-то, ну, как это называют, прокладки, значит, она поставляет в Белоруссию, соответственно, мы ввели санкции против прокладки, но этого недостаточно, давайте введем санкции против материнской компании. Ну, дальше тоже возникает вопрос там, да, выгодно вам это, невыгодно, сведете вы свой топливный баланс, не сведете, поэтому, видите, пока как-то энтузиазм на тему санкций экономических против поставок нефтепродуктов из Белоруссии, он не слишком такой, как бы, сильный и серьезный. Поэтому мы-то поставки не прекратим, дальше там возникает вопрос, что европейцы могут ввести ограничения на приобретение нефтепродуктов из Белоруссии, но тогда, скорее всего, я думаю, что схема будет такая, что Белоруссия эти нефтепродукты будет продавать российским компаниям, они будут через услугу их продавать дальше в Роттердам, вот, и эта цепочка будет дальше крутиться.
Давайте перейдем к сегодняшней новости. Стоимость нефти Brent превысила $75. Это происходит впервые с апреля 2019 года.
Вот, чем нас и поздравляем.
Да, с чем нас и поздравляем. Вот раньше у нас, еще в начале июня, Александр Новак сообщал, что спрос на нефтяном рынке увеличился, цены стабилизировались. Вот все уже несколько месяцев хорошо, это говорит о стабильности рынка. Чего ждем?
Ну, на самом деле, действительно, цены очень хорошие. Я бы обратил все-таки на них внимание, потому что я каждый день слышу суперпрогнозистов и аналитиков, которые говорят, что нефть никому больше в мире не нужна. Я, конечно, задаю вопрос, как так, нефть никому не нужна, а $75 уже стоит. И это действительно достаточно высокая цена, особенно если мы вспомним ужасы апреля-мая прошлого года и вот тот коллапс, который на рынке наблюдался. Ну, причины восстановления тоже ясны. Все-таки экономика постепенно восстанавливается, и ожидается, что все-таки мир вернется к уровню потребления 2019 года, а это 100 миллионов баррелей суточного потребления. Соответственно, вот это та цифра, на которую мир вышел в 2019 году, и которую многие, кстати, стали называть предельной, что все, выше этого не поднимется. Но, опять же, это давняя история, потому что одни говорят «зеленый переход», «Европа», «электромобили», а другие говорят «Азия», «рост народонаселения», «Китай», «Индия», «автомобилизация Китая», «автомобилизация Индии». В общем-то, и те, и другие правы, но при этом обычно те, кто говорят про то, что нефть никому будет не нужна, они ведь аргументы второго лагеря не слышат. Они только видят зеленую революцию в Европе и электромобили в Европе. А то, что происходит в Азии, они не замечают этого. А на самом деле, с точки зрения мирового расклада, очевидно, что это фактор довольно значимый. Китай продолжает наращивать потребление нефти, Индия продолжает, несмотря там на коронавирусные сложности, это делать. Поэтому Азия давно уже стала основным драйвером роста, и в этом плане пока, в общем-то, в ближайшие годы спросу на нефть ничего не угрожает, но я не беру там эпидемии и прочие форс-мажоры, которые действительно 2020 год сделали исключение, в том числе, ну, только там, вы знаете, там сегмент авиации забрал там 7-8% мирового спроса, просто стоящие самолеты, конечно, сказались очень сильно. Но постепенно все это приходит в движение, я надеюсь все-таки, что пандемия пойдет на спад, чего всем нам желаю. Но долго ли цены будут такими дорогими, вот здесь я сомневаюсь, поэтому тоже ожидать, потому что у нас же тоже есть определенная инерция мышления. То есть, когда цена падает, все начинают панически говорить, все упадет там до нуля. Когда цена растет, все радуются, говорят, о, скоро будет 100. На самом деле здесь надо тоже быть очень аккуратными. Я бы только на два фактора обратил внимание сейчас. Первый фактор – это рост производства нефти в Соединенных Штатах, который мы видим последние недели. А тут все очень просто объясняется. Соединенные Штаты активно добывают сланцевую нефть. Себестоимость добычи нефти на основных сланцевых формациях составляет порядка $40-50 за баррель. Соответственно, как только цена превышает этот порог, добыча нефти становится рентабельной. Соединенные Штаты не входят ни в какие там ОПЕК плюсы, ни в какие сделки, ничем они не связаны, поэтому они сразу легко начинают увеличивать свое производство. Сланцевая нефть при этом, она, в отличие от традиционной нефти, не требует таких вот длинных, колоссальных, долгих инвестиций. Ну, грубо говоря, если у вас там, не знаю, шельфовое месторождение, вам надо платформу построить, пригнать, пробурить разведочные скважины, и потом уже, уже все, когда вы построили, вам уже деваться некуда, вы, естественно, там добывать будете. А сланцевая нефть совершенно по другим технологиям добывается, поэтому она в этом плане напоминает переключатель, как об этом говорят. То есть хорошая цена, достал буровую там из кладовой и продолжаешь бурить. Плохая цена, убрал буровую в кладовку, прекратил бурить, ждешь. Вот сейчас Соединенные Штаты видят комфортные цены, начинают опять бурить, добыча идет вверх, соответственно, конечно, это скажется на рынке. И в этом плане я вот, когда Байден становился президентом, тоже у нас там были веселые люди, говорили, вот зеленый Байден, сейчас он придет, всю, значит, индустрию американскую разрушит и... значит, заживем. Я говорил, не будьте наивными, никакой Байден, никакой нефтяной индустрии американской не разрушит. И вот тоже Кейстоун знаменитый, который опять там сейчас обсуждали, проект закрыли, но пострадали-то не американцы, а пострадали канадские инвесторы, они вложили в эту трубу деньги. Американцы чего им? Они в этом плане... Поэтому и закрыл Байден канадскую трубу, а не американскую. А в этом плане, кстати, был тоже очень интересный на этой неделе, на прошлой неделе, прошу прощения, такой вот, такая история очень любопытная. Вот с точки зрения Байдена и зеленого курса, суд в Луизиане отменил запрет Байдена на выдачу лицензии на добычу нефти на федеральных землях. И решение этого суда штата имеет федеральное значение, то есть оно распространяется на все Соединенные Штаты. Вот потому что вот когда Байден в первый день президентства заявил о том, что он запрещает выдавать лицензии на добычу на федеральных землях, об этом все говорили. А вот то, что суд штата отменил это решение, никто почему-то не говорит. Вот это удивительно. Вот мы говорим с вами хотя бы об этом. Вот. Ну, потому что действительно, вот как бы. То есть, поэтому, когда вы хотите видеть зеленого Байдена, вы все его зеленые решения с удовольствием обсуждаете. Но когда решения совершенно иные, вы этого не замечаете. Ну, это тоже плохо. Поэтому. Первое, мы, Соединенные Штаты, сейчас на рынок дополнительную нефть, безусловно, выбросят, и это начнет нефть прибивать. А второй момент, он опять связан с политикой и Байденом. Байден все-таки обещает нам новую сделку с Ираном, Иран очень к этому готовится. Иран тоже очень крупный игрок на нефтяном рынке, и санкции против Ирана, конечно, сильно ограничивали его экспортный потенциал, и вот сейчас Иран ждет, Китай очень ждет, кстати, в этом плане, и Китай очень активно. Да и с санкциями приобретал иранскую нефть, но без санкций еще больше готов нарастить это потребление. Вот два фактора, которые будут способствовать тому, чтобы ценник на нефть не слишком разгонялся. И в этом плане я всегда обращаю внимание на Соединенные Штаты, потому что, несмотря там на зеленого президента и зеленый курс, Соединенные Штаты не откажут себе в удовольствии заработать на нефтяном рынке, становясь все более и более сильным экспортером и вытесняя нас, кстати, из традиционных регионов присутствия, например, из Европы. Вот у нас очень серьезные проблемы на европейском рынке нефти. Не потому, что Европа там строит ветряки и пересаживается на электромобили, потому что Соединенные Штаты наращивают поставку своей нефти. И это происходит в 2020-2021 году просто статистически очень заметно.
Вопрос от Змея на нашем YouTube-канале. Каким должен быть курс доллар-рубль при цене нефти в $75 за баррель?
Интересный вопрос. Ну, опять же, что значит, каким должен быть? Он, я, мне кажется, понимаю, куда клонит Змей, кажется, да, интересные ники у радиослушателей. Куда клонит Змей, я, кажется, понимаю. Вот вчера все обсуждали активное интервью руководителя Центрального банка. Вот ей этот вопрос надо задать. На самом деле, потому что вопрос, он, понимаете, с точки зрения рынка не совсем правильный. Каким должен быть курс рубля? Курс рубля должен быть таким, сколько за рубль платят. Но Змей, я думаю, вот он о чем говорит, как я предполагаю, что на самом деле понятно, что курс рубля регулируется нашим государством. Вот был такой период, когда баррель нефти в рублях, это несколько лет назад было, впервые в истории нашего государства превысил 6 тысяч рублей. Рублей. Потому что Змей в чем прав? В том, что у нас обычно баррель все считают в долларах. И в России тоже. Значит, баррель в долларах. Сколько долларов все спрашивают? А, конечно, надо считать в рублях. Баррель надо считать в рублях. Почему? Потому что, естественно, доходы бюджета, они в рублях идут, и курс рубля государство регулирует, в том числе, исходя из понимания, сколько стоит нефть в долларах, и, соответственно, подкручивая курс рубля, можно регулировать выполнение бюджета. Ну, вы понимаете, очень простая вещь, то есть, если вы доходы получаете от экспорта нефти, и если вы опускаете курс рубля, соответственно, у вас доходы в рублях становятся больше, товар вы продаете за доллары. Если рублей в этом долларе больше, соответственно, вы получаете большую выгоду. Так вот, собственно, опять вот в последнее время мы опять вернулись, вот если вы пересчитаете, сколько баррель стоит в рублях, вы и поймете, какой курс комфортный. Поэтому я предполагаю, мое предположение, что для нашего правительства и Центрального банка вот ориентиром является стоимость барреля примерно в 6 тысяч рублей. Вот, исходя из этого, уважаемые змеи, поделите, соответственно, 6 тысяч рублей на 75 долларов. И... Но это бренд. Бренд. Вы, правда, Urals возьмите. Лучше Urals возьмите. Я по Urals считаю. Вот, соответственно, поделите 6 тысяч рублей и поймете, какой примерно курс рубля комфортен для нашей власти.
Так, что у нас тут еще есть? Нилс Майкл пишет, что Иран выбрал нового президента, теперь важны его действия и политика. Чего мы ждем от Ирана?
Ну, слушайте, да, Иран действительно выбрал нового президента, но вы понимаете, что в Иране довольно специфическая избирательная система, и в этом плане все эти президенты там есть, как вы, может быть, знаете, религиозная власть, есть корпус стражи исламской революции, и по большому счету там президентов сменилось несколько в последнее время, но все это, ну, это люди, которые реальной властью, полноценной властью в стране не обладают, поэтому не особо обращайте внимание на результаты выборов в Иране, а внимательно следите за переговорами между Соединенными Штатами и Ираном. И в этих переговорах участвовать будет не только там официально светская власть, но, конечно, и основные религиозные лидеры Ирана, которые по-настоящему и управляют этим государством.
Спасибо, правильно предполагаете, пишет вам змей. Такое ощущение, что он нас пытается экзаменовать. Какая любопытная ситуация.
Ну, пожалуйста, мы к экзаменам готовы, что там.
Спасибо огромное. Напоминаю, друзья, что сегодня ведущим программы «Револьвер» был Константин Симонов, это генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Приходите обязательно к нам еще. Говорили сегодня об
Спасибо.
Арктике. Да, мало, мало было времени.
Сейчас как раз сессия, поэтому давайте экзаменуйте нас, не проблема.
Любопытно, вы хотите поменяться местами со студентами?
Да,
почему бы и нет, с другой стороны?
Мы не боимся этого.
Друзья, запись нашего эфира будет доступна на нашем YouTube-канале. Напоминаю, что все средства связи для вас доступны. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Звонки будем принимать, во всей видимости, уже в следующий раз. Спасибо большое, Константин Васильевич.
До свидания.
Всего доброго. Меня зовут Евгения Фомина. До свидания.